Так, ну, братья и сестры, давайте попробуем открыть книгу пророка Ионы. Она достаточно короткая, эта книга всего 4 главы, но в ней говорится о необычайной истории, которая случилась еще в Ветхом Завете, с одним великим народом, центр которого был огромный город Ниневия, в котором, как сам Господь говорит, 120 тысяч только было младенцев, которые не умели отличить правую руку от левой. Вот такое необычное для расчета нам предлагается условие. Когда ребенок не может отличать правую руку от левой, до скольки лет? Со скольки-то лет он уже начинает разбирать правая и левая рука? Да, наверное, 3-4 года. Если его родители в этом деле тренируют, то ребеночек начинает уже, еще не совсем как бы это разумно, но реагировать на вопрос, где у тебя правая ручка, он показывает правую, где левая, показывает левую. Ну, то есть даже если он не сам, то по научению старших, ну, предположим, это до 5 лет дети, значит, там еще было много детей, которые от 5 до 10-12 лет, может быть, их столько же было. Плюс еще какие-то пожилые люди, естественно, были, плюс сами родители на всех этих детей. То есть кто знает численность этого огромного города, может, 300 тысяч, может, 500 000. По крайней мере, также сказано в этой книге, что только 3 дня нужно было идти, чтобы обойти город по периметру. 3 дня ходьбы. За день сколько километров можно пройти? 40 км? Если человек весь день идет, нет? Ну, люди ходят, ну, 30, например. Представляете, около 100 километров по периметру, какая-то огромная территория. Если сегодняшние города, которые многоэтажные дома имеют, там, высотки, то там здания-то были одноэтажные, максимум, наверное, двухэтажные. Только какие-нибудь только редкие строения имели больше этажей. Значит, вот какая-то должна быть площадь огромная. Вот. Город был великий, да. И вот с чего же начинается? «И было слово Господне к Ионе, встань и иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Итак, причина, по которой Господь разгневался на жителей этого города, на это огромное число людей, причина в том, что их злодеяния дошли до слуха Божьего. То есть, это не означает, что Господь до этого не видел и не слышал, а тут кто-то ему донес или написал жалобу. Это означает только то, что число и качество этих злодеяний уже превысили долготерпение Божие, уже превысили. То есть это уже становится так невыносимо в глазах Божьих, что оно должно быть подвергнуто наказанию. Иначе там уже переходить за тот предел невозможно, там начинается уже что-то такое запредельное. Так, например, Содом и Гоморра были уничтожены полностью, когда те злодеяния, которые там совершались, превысили всякий предел долготерпения Божия. И лишь явились ангелы и извели оттуда Лота с его семейством, как единственного праведника, хотя Авраам и пытался уговорить Бога, как бы торговался с ним, скажем, таким языком, и доторговался хотя бы до 10. Если бы 10 праведников Господь нашел в Содоме, то помиловал бы вообще всех остальных, которые жили в жутких грехах. Вот так в Ниневии, видимо, предел этих согрешений уже превысил всякие там уже недопустимые меры. И Господь желает остановить это злодеяние. Остановить. Как Бог, знающий наперед, Он, конечно, знает, что эта проповедь будет принята, что он не зря посылает туда своего пророка Иону. А вот пророк Иона, как человек, он не знает результата этой проповеди, и он боится идти туда. Он убежден по-своему, по-человечески, что это все бесполезно, потому что грешники от его какого-то немощного слова, они все равно не очнутся и не раскаются. А вот его убить могут. И убить могут многократно, как убивали других пророков. Тем более Ниневия – это народ языческий. Это не иудеи ветхозаветные. Это языческий народ. У них есть свой бог или боги с маленькой буквы, которым они поклоняются. У них есть свой храм этого бога с маленькой буквы, в котором они приносят ему жертвы. У них там есть определенные истуканы, перед которыми они преклоняются своему вот этому богу с маленькой буквы. В каком виде они могут принять Иону? Кто он для них? Он даже не из их рода, не из их племени. Он даже не поклоняется их этому богу. Он другого бога какого-то чтит. Может быть, они знали о нем, а может быть, и не знали ничего. Поэтому для Ионы это все переживание и страх, как для человека. И он боится исполнить это распоряжение Божье и пытается сбежать от Бога. Но вот та история, которая случилась на корабле, может быть, мы ее чуть-чуть поподробнее разберем, но позже, как это там так случилось, что корабельщики все поверили тому Богу, которого чтит Иона. Вот там случилось невероятное. Те все, которые служили своим богам, они вдруг обратились к тому Богу, которого чтил Иона. Видите, как странно все. А вот что же Ниневия? Вот здесь не сказано в этой книге, что ниневитяне поверили в того Бога, которого чтит Иона. Об этом тут ничего не сказано. Хотя в первой главе сказано, что те корабельщики поверили. Вот здесь ситуация немножко другая. Поэтому давайте попробуем внимательно читать, значит, и ну, сколько-то, если возможно, что-то для себя тут уразумевать. Значит, вот эти злодеяния дошли до слуха Божьего, и Господь посылает Иону предупредить ниневитян, что город будет разрушен за те злодеяния, которые они совершали. Итак, после того, как Иона был скинут в море, был в чреве у кита 3 дня и 3 ночи, и там раскаялся, что пытался бежать от Бога и не хотел исполнить волю Божью, и обещал исполнить то, что ему велел Бог, то кит в это время плыл в направлении Ниневии. То есть корабль плывет теперь уже куда надо, и он хотел сбежать в Фарсис, а живой этот корабль, который есть кит, по воле Бога, Творца, везет Иону в своем чреве поближе к Ниневии. Причем у Ниневии нет берегов этого моря, там еще надо было по реке плыть, так то ли кит его прямо по реке довез до территории Ниневии, то ли он его изблевал все-таки на берегу моря, и он потом дошел до Ниневии, об этом не говорится. Но история, конечно, уникальная. Ионе нужен был какой-то такой потрясающий урок, при котором он, вольно или невольно, но он осознал свою ошибку, раскаялся, вследствие вот этого вот приключения, скажем так, и обещал Богу выполнить. Вот один человек тут писал так усердно мне на сайте и пытался доказать, что Бог принудил его, Иону, что Бог нарушил свободную волю Ионы, нарушил. И вот здесь как бы он говорит, вот, пожалуйста, Бог же делает это. То есть мы говорим, что свободная воля человеку дана, и Бог никогда ее не нарушает. Он говорит, вот тут же было нарушение. Нет, здесь тоже не было нарушения. Здесь было то следствие, которое Иона заработал себе за тот грех непослушания. И когда он в эти последствия страшные попал, то и мы тоже так же каемся тогда, когда мы куда-то прилипнем уже, как муха на липучку. Вот тогда, бывает, начинаем в жизни каяться. Когда оторваться от этой липкой ленты уже не можем. И вот тогда, к сожалению, просыпается в нас раскаяние. И вот тогда мы каким-то образом начинаем пытаться осознавать происходящее и признать хоть какую-то свою вину и пытаться искать выход из этого положения. И выход обычно бывает в том, что человек признает, наконец, свою вину. Вот она, свобода. Свобода, конечно, проявление своей свободы у нас на грех чаще всего. Но когда мы в грехах вот в этих живем и живем долгие годы, десятки лет, потом же мы куда-то прилипаем, как муха, в какие-то тягчайшие жизненные обстоятельства, которые святые отцы называли промыслительное смирение, и нам дается возможность осознать вот эту причину, осознать причину вот этой трагедии, в которую человек попал, и, наконец, начать, признавая это, каяться в этом и просить у Бога милости. И так многие современные христиане именно таким способом приходили к вере. Может быть, еще кто-то успеет прийти. Не путем добровольной, свободной такой легкой дороги, какого-то естественного варианта, как это было в древности, когда дети рождались в православных семьях и на примере своих верующих родителей с детских лет уже знали, что такое вера, в чем ее смысл и как жить по вере, что является отклонением от веры, отклонением от норм христианской жизни, что называется грехом, как в грехах каяться, за счет чего дается прощение при раскаянии человека, искупительная жертва Христа, что есть таинство и так далее. Это когда, в какие времена так в семьях было? Кто-нибудь родился в такой семье? Ну, очень редкие люди, очень редкие люди. Говорят, что нынешние прихожане, с многими из которых приходилось разговаривать, они говорили о каких-либо религиозных наклонностях, говорили своих предшественников, не родителей, уже порой бабушек, дедушек. Эти наклонности имели какое-то влияние, какое-то воздействие на детей или на внуков, но они имели косвенное влияние, не то прямое влияние, как это, ну, по замыслу Божьему должно быть в семьях верующих. Хотя бы косвенное влияние. И это дает возможность тогда, когда человек прилипнет вот на эту липучку своих бед, своих искушений, начинать вспоминать. Что он на эту тему помнил, знал, что там бабушка говорила, как она, может быть, молилась, что где-то как-то иконы он видел или еще что-нибудь, как они жили. Это откуда-то всплывает в сознании человека. Откуда оно всплывает? Бог, конечно, предлагает, да? Бог предлагает, вот тебе человек, пожалуйста. Как и разбойнику, распятому справа на кресте, надо полагать, Господь предложил воспоминания о всех его злодеяниях, которые он совершил, предложил эту ленту, цепь вот этого страшного кино, условно так скажем, его вот этих жутких преступлений, Господь ему прокрутил его сознание. И вот тогда он воспринял это как призыв к покаянию и ужаснулся, увидев разом все то, что он сделал. И тогда у него началось действительно раскаяние. Вот как оно работает. Ну, давайте смотреть, как же в Ниневии пророк Иона пытался проповедовать, преодолев, наконец, свой страх после такого страшного искушения, он уже перестал бояться. Значит, Ниневия же была город великий у Бога, на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в 1 день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Вот то, что он говорил, оно могло восприниматься людьми как что-то страшное, как какой-то испуг, или как какой-нибудь бред, и отвергаться. Могли его там побить, могли там его вообще, да что угодно, властям сдать, например. Ходит, брешет, пугает народ, например. Вот такая участь пророков. И если пророк говорит тогда, когда народ способен воспринимать вот эти угрозы, вот эти страшные кары, тогда, бывает, народ еще может очнуться. А если пророк говорил тогда, когда народ не способен был воспринять, или руководители этого народа отвергали его, пророка, то таких пророков убивали. И в Ветхом Завете пример многих пророков проходит перед взором читателя, что пророков ненавидели в своем собственном народе. Тут он заявился в чужой народ. И так он все-таки ходит, преодолев вот тот страх, который у него был вследствие этого искушения и неожиданного буквально воскресения через 3 дня и 3 ночи из чрева кита. Он, значит, ходит и говорит, еще 40 дней Ниневия будет разрушена. Причем он говорит это с полной уверенностью, потому что так ему сказал Бог. Пойти и предупредить их. Причем, вот если Господь говорит, что злодеяния их дошли до слуха его, то вот здесь не говорит, что Иона их конкретно разоблачал в их грехах, в их преступлениях. Здесь только остается предполагать, что, может быть, все-таки Иона конкретно называл вот те преступления и грехи, за которые Ниневия будет разрушена через 40 дней. И вот когда просто говорят, что Ниневия будет разрушена, трудно верить в это. С чего вдруг? Такая сила, такая мощь. Археологи говорят, что стены, которые ограждали вот этот огромный город, 3 дня пути только по периметру ходить, стены были такой толщины, ну, естественно, и высоты, и толщины, что три колесницы в раз могли ехать по этой стене сверху. Можете себе представить, какое это было укрепление? Да? Столько-то там было бойниц, огромное-огромное число. Ну, естественно, такое огромное число народу и, наверное, вооружение было достаточно для того, чтобы обороняться. И не только обороняться, нападать на другие народы, порабощать их себе, другие народы, брать с них дань. Вот этим всем Ниневия славилась. Именно за это через 200 лет она и была разрушена окончательно. Что они поработили все соседние народы, сами развратились по своей нравственности от этой жирной, беззаботной, счастливой жизни, обирая других, обирая другие народы, держа их буквально в повиновении и рабстве, заставляя все время платить вот эту дань для своей счастливой, вот этой вот греховной жизни, для развращения себя. И вот за это потом в конечном итоге кара их все равно постигла. Но сейчас вот они еще грешат. Грешат, всем этим занимаются, и гнев Божий уже на них пришел. Но вот Господь желает предупредить их через пророка. Значит, надо полагать, что все-таки Иона называл им их преступление. Хотя об этом ясно не сказано. Это можно сделать вывод из последующего повествования. Вот странный, сразу после этого 4 стиха идет в 3 главе 5 стих. «И поверили ни Ниневите, ни Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого». Вот здесь Священному Писанию свойственно как бы менять события местами. Вот чтобы показать нам, насколько эта проповедь была сильной, насколько воздействие этой проповеди было мощным на всех, как-то Господь это все в сердцах этих людей, которые его слушали, усиливал, как-то давал этому внедриться вглубь и реально испугаться вот этих слов, хотя чужеземец, как ему верить, что вот сразу же в Писании нам показано, и они поверили. Но в 6 пункте дается объяснение, как это все происходило. То есть 5 пункт, он говорит нам о том, что они поверили и объявили пост и так далее, но он как бы должен был стоять после 6-го. То есть надо бы их поменять местами, если смотреть с точки зрения хронологии. А с точки зрения силы проповеди сразу показано, к чему это привело. Как бы Господь уже то будущее показывает чуть раньше. А вот дальше в 6 пункте объясняется, как вообще это все произошло. Это слово, то есть то слово, которое проповедовал, которое говорил пророк Иона, дошло до царя Ниневии. Вот здесь начинаются вот эти нюансы очень такого глубокого смысла, при которых мы должны посмотреть, что случилось в Ниневии, и сейчас параллельно как-то проецировать это на Россию и смотреть, у нас что-то подобное возможно или нет. Мы уже отметили, что грехи дошли до слуха Божьего, что уже долготерпение Божье кончилось, что уже послан пророк. Я сразу вернусь несколько назад, а может быть и сейчас оно к месту. В 19 веке пророки были в России? Пророки были. Называется несколько имен. Я в частности вот в теме «Не повторится ли то, что случилось 100 лет назад?» Я опираюсь на святителя Игнатия Брянчанинова, на его письма. Из писем выбраны цитаты, их много цитат. Это письма своим родственникам или личным, близким людям, друзьям, в которых святитель Игнатий не боится писать правду. Он не боится, что его предадут и куда-то там донесут. Он пишет своим близким. И вот из разных писем выбрали на эту тему цитаты, разделили их на несколько групп, и получилось так, что по всем параметрам общества, по всем слоям, по всем состояниям общества, по всем группам социальным, святитель Игнатий дает характеристику. И показывает, что всецелое, всеобщее отступление от православной веры. Всеобщее отступление, он прямо так и говорит, в 19 веке. Причем он живет в середине 19 века. Вскоре уже, после середины кончины его. Итак, в то время он говорит, насколько архиереи опустошились. Он их прямо называет волки в овечьей шкуре, в овечьей коже, он говорит. Кому вверено стадо Христово, страшно даже и сказать. Что они имеют смутное представление о православии только по теории, смутное, сбивчивое. Это, по всей видимости, большая часть. Наверное, остаются те архиереи ревностные. Кстати говоря, незадолго перед революцией как бы пришло некоторое прозрение от ощущения вот этой угрозы, которая уже неминуемо надвигалась и должна была разразиться, и написали, например, незадолго перед революцией «Нравственное богословие для мирян». Вышла книга, в которой по 10 заповедям Ветхого Завета собраны грехи, и по каждой заповеди отдельно перечень грехов. Это немножко похоже на дневник кающегося, тут только принцип другой, тут страсти, что более свойственно святым отцам. А там в этом нравственном богословии протоиерей Евгений Попов, кажется, если я не запамятовал, оно сейчас тоже есть в продаже, оно переиздано. Архимандрит Иоанн Крестьянкин, по его благословению его переиздавали несколько раз. То есть он делал эту попытку донести до народа, для простых христиан, донести знание о грехах, донести это знание. И по его благословению несколько раз переиздавали это нравственное богословие. Где оно разошлось, по каким рукам, где оно легло на полке, в шкафах пылится, неизвестно. Но народ продолжает не знать о грехах, не знает народ, в чем каяться, не знает, с чем бороться. Причем в этой книге «Нравственное богословие», там грехи не просто перечисляются, они объясняются. Достоинство ее еще в том, что там объясняется смысл этих грехов. Вот, например, в дневнике кающегося здесь сухая строчка, и ее можно понять так, можно понять так. Некоторые люди путаются, им нужна консультация, чтобы как-то пояснить. А Бес же он так ловко тут помогает в этом деле, что он обязательно заставляет человека в том направлении подумать и то для себя как-то разъяснить, что не соответствует тому, что написано. И человек путается, раздражается, там гневается, бывает недоволен. Некоторые даже его вообще вот практически уничтожили или хотели уничтожить. Вот. Ну, значит, до революции вот это нравственное богословие было составлено. Жаль, что очень поздно. В то время и средств у народа не было, и такой мощности типографии не было, и распространить его, наверное, широко, конечно, уже не удалось, было поздно. Также точно, я не помню, архиепископ Феодор Поздеевский, кажется, да? Феодор, имя его, да? Вот так. Вот он составил книгу, то есть курс, программу, курс лекций для пастырской аскетики. Если я не ошибаюсь, он так назывался у него курс. Пастырская аскетика. Вот в этой книге он доказывает, тщательно доказывает, скрупулезно доказывает, что пастырь без аскетики – это не пастырь. Врач, который не знает болезни, и свои собственные болезни лечить не умеет, и опыта лечения болезней у него нет, даже опыта диагностики болезни у него нет, это не врач. Он напрасно занимает кабинет в поликлинике. И его бы надо прогнать оттуда, чтобы он не причинял зло больным. Любой из нас, наверное, с этим легко согласится. А вот когда пастырь не знает аскетики, смертельных болезней души человека, и что-то берется пастырствовать, это вообще абсурд. Такого не может быть, такого не должно быть. Но оно полностью в XIX веке это все было. И чего было ждать? Ну, вот как? Вот свидетель Игнатий вот и говорит, из этого делает выводы, что ну, если пастыри такие, как волки в овечьей коже, и кому доверено стадо Христово, он даже так называет пастыри, какие-то жуткие вообще характеристики, он говорит, а полицейские. Он называет пастыри того времени полицейскими. Вот эти ненавистные, говорит, полицейские, вот они, ну, превратились пастыри в таких вот полицейских. Трудно ведь поверить, правда, да? Трудно поверить. Если бы это писал кто-то другой, я бы сам охотно тоже усомнился. И отверг бы просто вот эту писанину. Но когда это пишет святитель Игнатий, и факты приводит, и доказательства приводит, и ссылки дает на того живого человека, на этих свидетелей, на те события, он знает ситуацию в обществе и в церкви изнутри. Это не сторонний наблюдатель. Он живет там, в этом мире, в этой жизни. Он знает все слои общества, общается со всеми. Поэтому для него это не тайна. Он просто своим просвещенным Духом Святым умом, он видит все происходящее по-другому. Не так, как видели его современники, помраченным умом. А как помраченным умом видели? Все хорошо, развиваемся успешно, стоим крепко. Никто никак не сможет нас ни взять, ни сломать, ни победить. И церковь наша православная, вера наша славная, там сейчас у нас такие лозунги тоже активно повторяют. гипнотизируя сами себя и окружающих, что все у нас очень хорошо. Так в XIX веке уже развалилось все внутри. Итак, святитель Игнатий приводит свои характеристики в отношении архиереев, в отношении пастырей, в отношении богословия, насколько оно уже опустилось, в отношении мирян, естественно, в отношении власти, в отношении дворянства, интеллигенции, в отношении монашества. Особенно о монашестве он говорит вообще горькие страшные слова. Оно разрушено, говорит. Монашество разрушено изнутри. Монастыри, которые должны были быть тихими пристанями, гаванями и пристанями, они превратились в страшные гибельные омуты. Омуты. Знаете, что такое омут на реке? Ну, когда в течение реки, и вдруг что-то там начинается такое, вот начинается такой круговорот вот этого воды. Если человек туда попадет, эта воронка утягивает его туда вниз. И он там не успевает оттуда вырваться, вот такое вот движение воды, вот, и там утонуть очень легко. Вот в омуты превратились, гибельные омуты, монастыри. То есть там, где нужно было спасаться, там, где нужно было достигать совершенства христианского, там намного быстрее погибали. Погибали кто? Больные, приходящие из мира. Он говорит, в монастыри приходит тот, кто уже там жить не может. Монастырь не для этого. В монастыре совершенства достигали. А тут бежали из мира по невыносимости жизни в миру. Бежали кто? В основном из простого народа, уже развращенные, испорченные в страстях и в смертных грехах. А что в монастыре было ждать? Такие пришельцы, они разрушали последнее, то, что там еще было, еле-еле где-то теплилось, и это разрушали. Своим примером, своим поведением, своим растворением остатков доброго, вот этой вот грязью своей греховной и страстной. Все, по мнению святителя Игнатия, вот это вот неустройство церковное, оно должно обязательно привести к неустройству гражданского. То есть он прямо так и говорит, что вот этой беде гражданской обязательно нужно будет быть. Он даже говорит такие страшные слова, что народ русский может и должен сделаться орудием в руках гения из гениев, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Вскоре такой гений пришел и хотел вот эту всемирную монархию осуществить. Мы наш новый мир построим и так далее. То есть репетиция была, предсказано было все. И гений из гениев, он появился в России. Причем интересно, что разрушение произошло изнутри. Не внешний враг сломал Россию. Потому что если бы любой внешний враг раздавил Россию и подчинил бы себе, то навязали бы другую религию. Разрушили бы и православие. И поэтому Господь из двух зол, естественно, выбрал меньшее зло. Россия была раздавлена, но веру другую навязать никто не мог. Веру православную уничтожали и практически уничтожили, но до конца уничтожить не смогли. То есть вот видите, какой невероятный ход был предпринят. Предупреждение было, сигнал был, события были, страшные события 20 века. Причем после этой революции, после гражданской войны, после этих всех страшных разрушений, всего церковного, религиозного, после таких ужасных потрясений, когда убивали, убивали и убивали, и в лагеря ссылали, кто кого здесь не убили, там их добивали и домучивали. Но вот просто всех как-то не успели. Не успели от одного потрясения очнуться, второе потрясение пришло. Великая Отечественная война, которая унесла миллионы жизней, и в результате этой страшной войны, или начала ее, такого трагического начала для Советского Союза, когда уже вражьи войска стояли в 27 километрах от Москвы, вот, когда уже поражение практически было уже предречено, оставалась последняя дивизия, которая с Урала должна была прийти, танковая дивизия, вот все, все силы обороны Москвы. Вот. И при этом как раз пришло сообщение, как говорят, от Ильи, митрополита гор Ливанских, который закрывался в пещере и трое суток молился для того, чтобы упросить Пресвятую Богородицу открыть, возможно ли еще какая-то победа России, чтобы враг не подчинил себе Россию. Он понимал, что если последняя страна такая мощная будет уничтожена, ее свобода и независимость, то и православие будет окончательно уничтожено уже в мире. Потому что оставшиеся осколки, они уже не самостоятельны. Там нет такого мощного государства, которое было бы как-то свободно не дать свою веру раздавить до конца. Хотя у нас само государство веру давило, но не додавило. И вот говорят, что когда Сталин получил вот эти пять условий, которые открыла Пресвятая Богородица, вот здесь вот случилась его странная такая перемена его взгляда. Тот, кто был гонителем веры, гонителем Христа, он вдруг вынужден был пойти на выполнение этих условий. Говорят, что он нарушил последние условия. После того, как победа была одержана, он не рассказал об этом. Он не рассказал. Он утаил это. Если бы было рассказано это все, то неминуемо, что бы должно было произойти, в народе резкий всплеск веры бы произошел. Резкий всплеск веры, когда бы весь народ и весь мир узнал бы, за счет чего Советский Союз все-таки одержал победу. Вот, оказывается, где причина того, что устоял народ, устояла страна.
Условия были.
А? Условия? А вы не читали про это?
Я уж...
Из условий, мне помните такие, что нужно было открыть храмы немедленно, которые еще не были разрушены, нужно было отозвать священников с фронта, чтобы они начали служить, нужно было открыть семинарию, нужно было крестным ходом пройти вокруг Москвы. Вот. И пятое условие – после победы рассказать об этом всему миру. Вот он выполнил четыре условия. Крестным ходом на самолете облетели трижды вокруг Москвы, потому что ходить тут было уже некогда. Вот и странная вещь такая произошла, что, говорят, вот ударил очень мощный мороз, какого не было, никогда и не будет. И этот мороз, он до такой степени содействовал вот в этой битве, что техника у фашистской Германии, она отчасти не могла в таких температурных условиях работать. А наша техника способна оказалась. И вот здесь перелом в войне наступил. Видите как? Если бы не было никакого мороза, они бы были в полной силе, то последняя дивизия с Урала танковая, она бы ничего не решила. Ничего, точно так же бы ее смели просто и все. Но через несколько дней они уже были бы в Москве, у них уже мундиры были пошиты парадные, ордена были отлиты, знамена были сшиты праздничные, там все. Они даже вообще сомнений никаких не было, чтобы они не вошли и не заняли Москву. Сомнений не было. Они просто взяли небольшую передышку, чтобы, так сказать, собраться еще немножко, последний штурм и все. Они же прекрасно понимали, что сил-то нет. И вот переломный момент в войне, а потом еще 4 года в обратную сторону. 4 года еще. Итак, вот следующая расплата страшная свалилась. Но в результате вот этого второго страшного события, вот царь, или, так сказать, исполняющий обязанности царя в России Сталин Иосиф Виссарионович, он вынужден был пойти на эти условия. Он вынужден был снова дать свободу вере, православию. Сам когда-то был православным, и даже, говорят, учился в семинарии. Но период этой оттепели был, говорят, очень коротким. Там пришли другие цари после его кончины, и снова начали все зажимать. Итак, мы... Вот здесь невольно перескакиваем на события истории, чтобы нам понимать, вот сейчас же мы будем говорить о царе, о ниневийский царь, с чего это он расположился к этой проповеди и что произошло. Значит, это слово дошло до царя Ниневии. И он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое и оделся во вретище и сел на пепле. То есть вот оно странное действие. Что произошло с этим царем, здесь не пишется. Почему он от этой проповеди так сокрушился, мы не знаем. Остается только предполагать, что вот у этого язычника что-то случилось внутри. И были такие события, когда, например, 70 лет было Вавилонского плена, израильский народ там томился в плену, а через 70 лет очередной царь вдруг отпустил их на свободу. Ни революцию не устроили, ни бунт никакой, ничего бы им не помогло. Сам царь издает указ, отпускает их на свободу, на родину. Вот сердце царева в руце Божьей, так примерно, да, у нас сказано. Вот как Бог может влиять на царей, которые имеют неограниченную власть, и через этих царей решать какие-то глобальные вопросы мировой истории, сохранения избранных своих народов и обеспечение им некоторого дальнейшего обстоятельства жизни или даже процветания. Значит, царь каким-то образом воспринял это слово. Как много зависит от царя. И сел на пепле даже. Вот так он поверил. Он так не хотел, чтобы исполнилось вот это вот слово, вот это пророчество, что еще 40 дней Ниневия будет разрушена. И повелел. Смотрите дальше-то, что он не только сам сел. Если бы он сам сел на пепле, то еще бы это не было никаким всенародным покаянием. Но обладая властью царской, он мог издать указ определенный, да? И этого указа ослушаться никто не мог. Мало того, проповедь вот этого странного человека, чужеземца, угроза такая, что через 40 дней будет разрушено, сам царь поверил в эту угрозу, и сам царь издает приказ, сам царь. И тогда уже ослушаться побоятся все. Итак, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, то есть там Верховный Совет или какая-нибудь Дума, что у него там было, все поддержали решение царя, закон принят, закон исполняют. Значит, суть этого закона какая? Тут уже кавычки, прямая речь конкретная. «Чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепкого пияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих». Вот. Здесь нужно все-таки полагать, что пророк Иона, он не просто говорил, что через 40 дней будете разрушены, и он абсолютно был убежден, что так и исполнится. Он им ходил, произносил приговор Божий, который уже случится точно. Он так думал. Но, наверное, о грехах все-таки говорил, потому что царь в указе своем или в законе, чтобы каждый обратился от злого пути своего, от насилия рук своих. То есть какое-то понятие о грехах все-таки или Иона им сообщил, или у них какой-то был нравственный закон, при котором они также что-то могли понимать, что можно делать, что нельзя делать. Какой-то остаток совести, может быть, еще в ком-то работал. Может быть, в этом царе какой-то особенный, конечно, был царь. Другой бы просто Ионе голову отрубил, и все. Этот какой-то особенный царь, в нем дело-то все. В нем дело. Как-то Господь воздействовал на его сердце. И он даже указал, видите, чтобы каждый грешить прекратил в том пределе знаний о грехах, которые сам царь имел, или Иона сообщил. Дальше продолжается его речь, Кто знает, может быть еще Бог. Обратим внимание, здесь в Священном Писании Бог стоит с большой буквы. И вот этот вот царь ниневийский, который язычник, который должен был верить в своего Бога с маленькой буквы, он здесь уже странным образом обращается к Богу, которого исповедует Иона. Потому что если бы речь шла о Боге, которого исповедовали ниневитяне, здесь бы в Священном Писании было написано «Бог с маленькой буквы», если бы они надеялись на того своего Бога. Но, по всей видимости, тот свой Бог и те языческие жрецы, которые были духовными вождями, руководителями этого ниневийского народа, по всей видимости, они ничего не могли сделать против этого пророчества. Или они его не предсказывали, или они вот подняли руки в тот момент и сказали, мы не можем предотвратить это. Неизвестно, что было, но было. И чаще всего царь, имеющий какое-то влияние, ну, как сказать, влияние в обществе на все слои общества, в том числе и на жрецов, и на всяких разных там его религиозных деятелей, которые умели и ворожить, и колдовать, там, и предсказывать будущее, и все прочее, как в Египте, например, все это было. И в Ниневии, по всей видимости, тоже такая же структура была, их религиозная структура, по всей видимости, они не смогли предотвратить этого. Или те жертвы, которые они приносили, не изменили ничего. Что проделал царь? Кому велел все это, так сказать, узнать и подтвердить или как? Неизвестно. Жаль, что неизвестно. Было бы очень интересно. Хотя повторить-то все равно невозможно. Но, итак, здесь Бог стоит с большой буквы. Он говорит, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Вот прямая речь царя заканчивается. Такое прозрение царя. Такая его полная власть в своем народе и с его вельможами вместе. Такой указ издает царь. И так сам лично первый его исполняет и требует, чтобы все жители Ниневии выполнили все то же самое. Можете себе представить, как там, какие вопли в городе просто раздавались, когда скот не положено ни кормить, ни поить. Это сирены помощнее, чем вот сейчас все автомобили, если в городе включат свои эти гуделки, там не меньше будет. Там орут на разные голоса, и там вон хозяева деревенские, я помню, говорят, я, говорит, лучше пойду скотину накормлю вперед, чем сам сяду есть. Знаете почему? Они орут просто. Они орут. У них рефлексы, и они орут просто. Вот он как человек, он тоже голодный хозяин. Он говорит, я лучше скотину пойду сначала накормлю, чтобы она не орала, и чтобы мне есть не мешало. Вот когда он вынесет вот эти все там ведра, даст им все, что надо, они сразу же замолкнут, едят довольные, и он пошел тоже довольный есть. Никто не орет. Никто, говорит, нервы мне не треплет. Вот как скотина себя ведет. Но на то она и скотина. И вот весь город... Вот сколько там было народу, и сколько там было семей, хозяйственных дворов и скота, если народ жил за счет этого скота, и шерсти, и молоко, и шкуры, там, и мясо, и все. И все это орало, непрестанно орало, потому что от голода, если пока силы не кончились, орут непрерывно вообще. Потом хрипнут, потом уже хрипят, потом, значит, на колени падают, потом ложатся от бессил, их же и не поили еще. Климат-то там не у нас, там пожарче. И люди сами не ели и не пили. Представляете, какое страшное указание дал царь. Так, чтобы потрясение коснулось вообще всех. А почему? А угроза потому что серьезная. Царь поверил, что через 40 дней Ниневия полностью будет разрушена. И он и не говорил, как она будет разрушена. То ли как на Содом огонь сойдет, то ли какая-нибудь там вода придет их и затопит, то ли что. Через 200 лет пророк Наум обещает Ниневии, наконец, разрушение – за усиление вот этого беззакония, вот этого зла, которым они поработили все соседние народы. И там, оказывается, два соседних народа объединились вместе. И вот этот огромный город с этими огромными стенами, поверху которой три колесницы сразу могли ехать, разрушили. Все разрушили. Вот если попустит чему быть Бог, никто миновать не может. Никакой огромный город, ни с какой армией, ни с каким вооружением, ничего. Если Бог попустит, стены рушатся, оружие заканчивается, вода заканчивается, осада есть осада. Взяли штурмом и уничтожили все и всех. Вот такова была кара Божия, через 200 лет которых все-таки постигла. Вот это огромное население. Хотя здесь Господь пока их еще жалеет, говорит, что 120 тысяч только младенцев, не умеющих различать правую руку от левой, и сколько еще скота. Надо же, как милосердие Божие, даже к скоту смотреть, еще и скота там, говорит, сколько. И вот этот весь скот орал вместе с людьми, которые должны были ощутить вот этот страх, вот этот ужас от этих постоянно вопящих сирен, чтобы угроза вот этого разрушения через 40 дней, она... так действовало на них, чтобы они были согласны на это все. Лишь бы избежать вот этой угрозы, вот этой кары. И недаром сам царь, видите, обращается уже к Богу с большой буквы, вдруг начинает уже в него верить, в того Бога, который послал Иону это сказать, предупредить их, что 40 дней всего вам осталось. Причем Иона же не говорит, что вы можете еще избежать этого, если вы покаетесь. Да, Иона не говорит этого. Это царь уже принимает такое решение. Может быть, он говорит. Вот эта надежда, которая вдруг его осеняет, она как-то передается всем людям. Одно дело приказ, другое дело же ради чего это все? Надежда. Он им всем внушает. Может быть еще. Вот Бог явит свою милость. И не исполнится то, что вот этот человек нам сейчас предвозвестил, как уже почти случившийся факт. И вот полное, так сказать, покаяние всего народа, полное, всех абсолютно жителей. Посмотрите, особенность вот этого события, которое в Ниневии случилось, абсолютно все. Когда каются абсолютно все? Когда угроза абсолютно страшная, да? И еще одно условие. Угроза абсолютно страшная, они верят в эту угрозу. И второе что? Начальство, царь нужен. Я к чему хочу вас подвести? Нам в конце надо будет сделать вывод, у нас в России возможно что-то подобное или нет? Вот мы с вами порой так наивны, порой так какие-то свои фантазии выставляем, как какие-то, знаете, планы чуть не Божьи, и думаем, что это от Бога нам какие-то уже пророчества, которые доходят от разных людей, не поймешь, какого духовного содержания. Сегодня они обещают одно, завтра они обещают другое, потом это они обещают уже 10 лет, а оно все не случается. А у нас сохраняет все доверие к этим людям. Что нет, ну раз они говорили, ну пусть 10 лет, ну не случилось, может на 11-й год случится. Ну так же не может пророк действовать. Ну так не должно быть. По крайней мере, мы с вами должны понимать, что вот полное массовое покаяние народа, оно возможно при двух условиях. Должен быть такой Иона, которого нет, а если появится, его будут убивать сейчас, просто убирать его будут, потому что он не должен расстраивать народ. И второе, должен быть царь, который поверит в это пророчество и своей властью, своим приказом он обяжет всех, всех абсолютно к такому покаянию, но которое не театральное, которое не разыграешь, с такими стонами и воплями даже со стороны скота. Вот оказывается, что. Вот в те давние времена это было возможно. Причем, обратите внимание, страна-то языческая. Страна языческая, они не знают Бога истинного. Они молятся своим богам, или Богу с маленькой буквы, они ему приносят жертвы. И при такой страшной угрозе какая-то вера как-то наполняет их, прежде всего царя самого. Так наполняет, что он верит как в неминуемое. Как он это верит, как он доходит до этого, неизвестно. Вот не пишет нам здесь Господь, но все случается. Итак, власть царя, власть какого-то очень великого правителя, который, когда скажет, все выполняют. Вот никакие эти условия сегодня невозможны в России. Ни одно из этих условий, оно невозможно. Поэтому массовое покаяние народа сейчас, оно невозможно. Слишком развращен народ, слишком слаба земная церковь, слишком вожди и руководители земной церкви, начиная от архипастырей и кончая пастырями, обуяли. Они не могут осолить нас, мы гнием, потому что они сгнили. Если бы они не сгнили, они бы прекратили экуменизм. Они бы давно вышли из Всемирного Совета Церквей. Они бы перестали брататься с католиками. Они бы перестали проводить всякие конференции, мероприятия с участием так называемых инославных и перенимать от них пример. Они бы перестали молча смотреть на то, как по Русской Православной Церкви распространяются еретические учения. Еретические учения. Этих ересей, современных еретических учений, целую пачку внедрил в РПЦ Алексей Ильич Осипов. Несмотря на то, что библейская богословская комиссия осудила его по 5 пунктам, осудила, но осудили в такой степени мягко, что это ничего в принципе не означает. Его книги продолжают продаваться, его проповеди распространяются, на всех православных телеканалах его показывают, сам президент вручил ему орден. А на решение библейской богословской комиссии Алексей Ильич наплевал. Наплевал просто в открытую. Он сказал, что они там ничего не понимают. Если эти еретические учения не устранить из церкви, то это же каждый, верящий в ложь, он же не спасается. Покаяние такого человека в чем должно заключаться? Отказаться от лжи, принять истинное учение. Кто его проповедует, истинное учение? Кто обличает ложь? Все, кто пытался обличить, всем по головам дали. Всем. И все это распространяется. Вытянуто две древних ереси. Две древних ереси распространяются у нас давно уже в РПЦ. Одна из них вообще ужасная – это всеобщее спасение, апокатастасис, осужденная на 5-м Вселенском соборе, ересь Оригена. Алексей Ильич Осипов открыто ее стал распространять, причем так ловко это делает. Если бы он сказал, что это точно так, его бы, наверное, уже тогда что-то бы с ним похуже сделали. Но он же говорит… Половина святых отцов говорит так, а половина говорит так. Вот же лукавство-то какое сатанинское, а? Этот беспредел, вот просто никто не желает проанализировать и понять, что он же врет. Он же просто врет. Он привел 40 доказательств из святых отцов и из священного писания, которые якобы за апокатастасис. Якобы. А остальные святые отцы против апокатастасис. Он говорит, ну что я сделаю? Видите, половина святых отцов говорят, что апокатастасис будет. Кто-нибудь проверял эти цитаты? Кому не лень было? Нам, вот есть единицы. Нам всем лень. Мы не понимаем этого ничего. Вот есть люди и богословского звания, и священного звания. Есть люди, простые миряне. Я вот знаю, извините, двух теток. Извините, женщины, дорогие сестры, двух теток обыкновенных. У них нет богословского образования. Они прожили тяжелую жизнь. Они вот несколько лет тому назад пришли к вере. Это прихожанки нашего прихода. Они впервые осмыслили, что жизнь-то у них дьяволу была посвящена. Это обыкновенные вот две христианки, которые прошли обыкновенные курсы нашей школы покаяния, обыкновенную борьбу со страстями, с грехами, тут генеральную исповедь когда-то прошли, оглашение еще перед этим вот прошли, ну как все другие. И вот несмотря на свою занятость, служение своим домашним, детям, внукам, в болезнях все находясь, и вот, знаете, ревность какая одолела. Они говорят, ну не может же такого быть. Ну не может быть. Ну как профессор Осипов всех святых отцов расколол на два лагеря противоположных? Как? Если бы, ладно, это был какой-то вопрос несущественный, это же вопрос догматический. Это вопрос, решенный на Вселенском соборе. Вот такого же не должно быть. Если они святые отцы, то они все святые, они причислены все к лику святых. Ну как так? Одни святые говорят, будет апокатастасис, а другие говорят, не будет апокатастасис. Или одни святые, другие не святые. Если эти святые, то эти еретики. Если эти святые, то эти еретики. Ну так по-другому у нас не может быть. Алексей Ильич говорит, может быть. Вот они нашли все цитаты. Это у него книжка «Бог». Знаете, у Алексея Ильича Осипова? Книжка «Бог». Красивая-красивая обложка, твердая. Ай, бумага такая там лощеная-прилощеная, толстая такая настоящая бумага. И вот он там переписывает вот эти все цитаты, которыми он пытается доказать. Вот, говорит, этот святой отец говорил, что апокатастасис будет, вот этот, вот этот, вот этот. И из Священного Писания еще приводит доказательства. Ну, штук там, не помню сколько, там 5-6. И вот они сели, и не знаю, сколько они сидели, может, полгода. Они все эти цитаты проверить решили. Неужели правда? Они говорят. И при проверке оказалось, что это вранье. Это вранье. Как профессор, богослов, который 40 лет преподает в духовных заведениях Русской Православной Церкви, как мог себе позволить такое, это просто вообще вызывает недоумение, это шок. Они разоблачили все 40 доказательств. Они сами были потрясены. Вот так. Им не лень было. Их совесть христианская, она не выдержала такого. Чтобы святых отцов разделить на две части. Если он святой, то он говорит от кого? От Духа Святого. Ну как же Дух Святой тогда разделился, что ли? Одним отцам так говорил, а другим отцам так уже говорил, что ли? По одному и тому же вопросу, определенному Вселенским собором, признанному ересью. 1500 лет так Православная Церковь всегда учила. Алексей Ильич взял, стал учить по-другому. Разделил святых отцов. Или Святого Духа разделил. Но не могло быть такого. И вот они занялись и стали это все проверять. Цитаты, подтасовка цитат идет. Искажение смысла цитат. Выдергивание из контекста. Когда вставляли обратно, видели другой совершенно смысл. А когда выдернуть, можно придать вот такое вот звучание, кривое. Цитаты из Священного Писания Алексей Ильич объяснил своим умом. Они как делали? Они брали цитату, которую он приводит в доказательство этой ереси апокатастасиса, как будто это не ересь. Брали цитату и искали толкование у кого-то из святых отцов на эту цитату. Что трудного-то? Что трудного-то? Для обыкновенной вот мирянки современной это и то возможно. А для него, для профессора, это что, невозможно? А как он студентов учил 40 лет? Своим умом, что ли, толковать Писание? Он никогда так не говорил. Он никогда так не учил. Он всегда говорит, надо смотреть толкование. А чего же он сам в этом вопросе не смотрел толкование? Вот они открывали толкование и находили в толкованиях, что там нет никакого апокатастасиса, нет там его. А он приводит цитату, толкует от своего ума, говорит, видите, даже Священное Писание, сам Бог говорит, что апокатастасис может быть. И так вот 50 на 50. Он говорит, я же не утверждаю, что будет апокатастасис. Я вам говорю, что одни отцы говорили так, а другие говорили так. Видите, на отцов все свалил. Вот такой позор. Если у нас в Русской Православной Церкви вот это все висит, это целый набор ересей, это богословская революция. Это не меньше. Богословская революция, которую совершил профессор Осипов, по основным вопросам вырубил российское богословие. На это как должен Бог смотреть? И молчат же все. Молчат, ни один архиерей не высказался по этому поводу. Соборно это все никогда не обсудили. Библейская богословская комиссия вынесла вот такое вот, знаете, завуалированное такое решение. Рассмотрели всего 5 вопросов. И по 5 вопросам сказали, что не соответствует православию. Видите, как мягонько, да? Не соответствует православию. То есть переводить на нормальный язык, значит, ересь. А почему не написать, что ересь? Нет, не написали. Алексея Ильича пожалели. Такой авторитет. А вторая, я забыл, автора этой ереси, это то, что некрещенное Целестие, да, спасибо. Это ересь Целестия. Суть ее в том, что некрещенные младенцы обязательно входят в рай. В рай, в блаженство. Хотя не может по учению отцов достигнуть райского блаженства тот, кто, с кого не омыта печать вечной смерти, печать первородного греха. То есть крещение здесь обязательно. Отцы говорили, что они и мучиться в аду не могут, потому что лично они не согрешили. Но они и не могут быть в блаженстве райском, потому что они не крещены, и личных подвигов они не совершили ради обретения, вот как святые, например, совершили. Поэтому им отведено определенное место, как один из отцов говорит, в пророчестве на Западе, в тени, в сумерках. В сумерках, где они будут испытывать часть утешений, но лица Божьего они видеть не будут. То есть и муки для них не будет, но и блаженства райского не будет. Сумерки, часть наслаждения будут иметь, все-таки мук не будут иметь. Ну а вот Целестий утверждал, что они чисты, а от своего зачатия, от своего рождения на них ничего нет, что надо было бы омыть крещением, в купели крещения, поэтому они, умершие некрещенными, сразу входят в рай и все. Вот и Алексей Ильич Осипов в своей книжке «Из времени в вечность», что ли, у него так называется первая книга, да, он вот так вот и написал, что они в раю, то есть за них можно не волноваться. Но не в раю они все-таки. Вот эта ересь Целестия, она была осуждена на Втором Вселенском соборе, если я не ошибаюсь. Итак, вот странно, смотрите, значит, может быть, Бог, а уже Бог с большой буквы, еще умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, мы не погибнем. А почему же все-таки Господь-то говорит, почему нужно сказать им об этом, что Господь видит наперед, что они раскаются, и Он сожалеет о Ниневии и не хочет ее пока уничтожать, и говорит, что вот мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой, и множество скота. То есть Господь охотно готов помиловать целые народы при условии покаяния этих народов. Если бы было покаяние. Итак, пророки нас предупреждали с 19 века, а может быть еще и раньше, выводов никаких не было сделано. И сейчас должно повториться то, что случилось 100 лет назад. Вот в Украине это уже все началось. Оно идет полным ходом, и вскоре будет развязка самого, как мне кажется, ужасного плана. Но в России задержка, еще раз повторю, на мой взгляд, только по той причине, что здесь власть у нас, правительство, не проамериканское. Как только произойдет смена власти, смена правительства, новая власть также в угоду Америке будет вести политику в отношении церкви русской православной такую, чтобы было уже максимальное сближение с католиками для того, чтобы благодать из церкви просто вообще удалить. Она сейчас вот на волоске уже, на волоске просто все висит, но она еще есть. А вот как только еще что-то произойдет в плане сближения с иноверцами, в частности с инославными так называемыми, то ей уже, наверное, препятствие будет для благодати. А какой вариант, какой выход? Вот его нет, видите, ни ионы нет, ни царя нет такого, который бы мог распорядиться всем. То есть так бы уверовал в того Бога, от имени которого проповедует иона, чтобы и сам готов был сесть на пепелище и каяться в своих грехах, и всем бы своим подчиненным приказал это делать. Но представить у нас такое в России, наверное, невозможно, правда ведь? Чтобы был издан закон о всеобщем покаянии всего народа.